Глава 23. Калейдоскоп событий. Узоры с 9 по 13. Узор 9. Невидимый в тумане. На следующее утро никому неизвестный гений проснулся знаменитым. Именно так могли бы писать его будущие биографы, если бы не то обстоятельство, что уже очень много лет гений не засыпал и не просыпался, как и любой уважающий себя призрак. Но это никак не отменяло того факта, что именно в этот день к нему вдруг взяла да и пришла слава. Известность приближалась к его дому в модной фиолетовой машине и имела облик молодой гиены. Звезда вершинской журналистики Катерина ехала медленно, во-первых, из-за тумана, а во-вторых, из-за странных созданий, то и дело из этого тумана выныривающих и грозящих невнимательным автомобилистам аварией. Создания очень напоминали уже хорошо знакомых городу бумажных зверей. Но они казались выше своих предшественников, а сделаны были из дерева. Самих же бумажных зверей видно не было, словно они все разом пропали. Собственно, именно из-за этих невероятных существ Катерина и направлялась в дом неизвестного гения, в надежде обнаружить там призрак бывшего хозяина. Когда вчера она ненадолго задумалась о бумажных зверях, ей показалось, что упоминание о них она уже где-то встречала. Журналистка напрягла память и вспомнила, что на заре ее карьеры в «Правдах» ей нередко приходилось рыться в редакционных архивах и листать старые подшивки газет. Как раз из этих воспоминаний и всплыли слова «бумажные звери» и «неизвестный гений». В каком именно контексте, она не помнила. Кажется, какой-то тигр, над которым все потешались, пытался внушить народу что-то связанное с этими зверюгами. А может и нет. Но как бы то ни было, это единственная зацепка. Лишь бы только призрак все еще обитал в доме. «Ау!» — позвала Катерина, переступив порог. «Есть здесь кто-нибудь?» Дом ответил тишиной. «Неизвестный гений! Если вы тут, отзовитесь!» — повторила попытку гиена. «Меня зовут Катерина, я журналистка из «Утренней правды». Мне надо с вами поговорить». В дальнем углу комнаты появилась полупрозрачная фигура тигра. «О чем же?» — спросил дух, устраиваясь в кресле и раскуривая призрачную трубку. Катерина уселась за стол и с готовностью ответила. «О бумажных зверях. А теперь еще, видимо, и о деревянных». «Да неужели?» — усмехнулся гений. «Как же? Расскажу я вам. Ага, ждите. Надо же, опомнились. Я ведь предупреждал об их появлении еще когда был жив. И что, кто-нибудь поверил величайшему специалисту по будущей истории? Как бы не так, меня подняли на смех».
«О, это так ужасно!» — принялась сокрушаться журналистка. «Как жаль, что тогда не было меня. Уж я бы точно вас поддержала. Да-да, поддержала бы и прославила».
«Ничего», — с горечью произнес тигр. «Подлинные гении всегда не признаны. Плебс предпочитает бездарей».
«Ох, как вы правы!» — немедленно согласилась Катерина. «Да-да, именно так. Подлинные гении всегда не признаны. Кроме, разумеется, самых подлинных гениев».
«Что вы имеете в виду?» — насторожился призрак. Собеседница притворилась удивленной.
«Ну как же. Самые подлинные гении — это те, что получают признание после смерти».
«О,
конечно. Ведь они опередили свое время, так? А после смерти время их нагоняет. Вот как с вами сейчас произошло».
«А что? Убедительно!»
Гений незаметно для самого себя приосанился и принял важный вид.
«Что вы там сказали насчет того, что со мной произошло?»
«Звери созрели для того, чтобы оценить вашу гениальность. А я буду вам проводником к заслуженной славе. С выходом ближайшего номера «Утренней правды» вы перестанете быть никому неизвестным гением, а станете всем известным гением. Табличку на вашем доме срочно придется сменить, а в самом доме прибрать, ведь скоро сюда начнут водить экскурсии».
«Да», — прошептал призрак. Он уже чувствовал щекочущие лучи славы. «Да. Так что вы хотели спросить?»
«Бумажные и деревянные звери. Кто они, откуда и зачем?»
«Кто они и откуда, я не знаю. А вот зачем, скажу. Есть одна древняя легенда, известная только специалистам.
Катерина не обманула. Статья о гении вышла в ближайшем выпуске «Утренней правды». Этот номер вызвал такой сильный общественный резонанс, что главный редактор задумался, а не настало ли пора выпускать еще и «Дневную правду». Журналистка не скупилась на комплименты и называла героя статьи нашим великим предком и заслуженно признанным гением. Под текстом была помещена фотография одинокой гиены в доме гения. Подпись под снимком гласила: «Наш корреспондент с героем статьи. Герой слева». Или справа. В статье Катерина пересказывала услышанную от гения легенду о городе пуп земли, друзьях-преступниках и искусственных зверях. Правда, насчет того, кто сегодня является друзьями-преступниками, из-за которых вершина оказалась на грани катастрофы, газета предположений не делала. А сам гений во время интервью был так опьянен внезапно свалившейся на него славой, что начисто позабыл о своих догадках. Ну и, разумеется, не забыла газета и о важнейших последних событиях. Номер пестрел очередными ужасающими фотографиями голодающих крысят и заголовками: «Генерал Гаубиц, башенки снова пробрались к нам и снова съели все запасы. Общественность требует изъять у башенок ружье, угрожающее безопасности общественности. И сегодня крысы, а завтра все мы». Здесь же красовалась карикатура. Фотограф Паскаль настолько воодушевился происходящими безобразиями, что решил попробовать себя в качестве карикатуриста. Однако рисовать он не умел. Зато умел срисовывать. Он выкопал из недр архива какую-то ветхую карикатуру, как смог ее скопировал и снабдил текстом на злобу дня. Получилось следующее. Тигр с надписью «Башенка» поперек живота держит в лапах глобус и восклицает: «А не сожрать ли мне его?» Альфреду Муравейчику посвящалась большая статья, в которой похититель представал перед читателем гуманистом, философом и мыслителем. Здесь же цитировались слова некоторых из его бывших заложниц, которые заявляли, что они заблуждались насчет истинной личности Муравейчика и мотивов его поступков, и выражали сожаление о том, что коварный сыщик при поддержке агрессоров башенок так подло с ним поступил. Девушки отмечали, что сейчас, по прошествии времени, им помнится о периоде заключения лишь хорошее. В сущности, добавляли они, все это было очень красиво и романтично. Фотограф Паскаль, увлеченный новым хобби, не обошел вниманием и эту животрепещущую тему, одарив родную газету следующей карикатурой: лис с ярко выраженными тигриными чертами и надписью «Сыщик Проспер» поперек живота держит в лапах глобус и восклицает: «Кого бы еще засадить?» Набирающему популярность господину Анибалу газета снова предоставила слово, и уважаемый хозяин подпольного казино подробно рассказал, как именно псовые собираются разрушить великую вершину. Помещенная рядом карикатура изображала уже знакомого читателям зверя, бывшего прежде тигром и лисом с надписью «Псовый волк» поперек живота. Зверь держал в лапах многострадальный глобус, но ничего не восклицал. Он просто держал в лапах многострадальный глобус. Узор десятый. Терракотовый.
«Я видел Улисса!»
— радостно сообщил Бенджамин Крот, как только Берта впустила его в свой номер.
«Где он?»
— нетерпеливо воскликнула лисичка. Енот замялся.
«Ну, он точно не сказал, но одно ясно — в вершине его нет!»
Берта нахмурилась.
«Почему это ясно?» «Потому что он призывал как можно скорее из вершины убираться».
«Но это вовсе не значит, что его здесь нет».
«Значит», — убежденно возразил археолог, «он выглядел так, как выглядят только звери, которые находятся где-то далеко».
«Выходит, это правда? Крысы сказали, флейтист, а теперь и сам Улисс, хоть и во сне», — озабоченно пробормотала Берта.
«Что?»
— удивился Крот, решив, что прекрасная собеседница бредит.
«Ничего», — спохватилась лисичка. «Ну и почему из вершины надо убираться?»
«Так я же вам говорил, здесь опасно, город ждут большие неприятности. А сегодня ночью, между прочим, уже появились деревянные звери и в клочки разорвали всех бумажных. И теперь эти твари шныряют по всему городу. Если не верите мне, то поверьте хотя бы вашему Улиссу. Вот лично я задерживаться в вершине больше не собираюсь. Немного для очистки совести поищу сокровища и уеду. Сегодня же».
Археолог и не подозревал, что этому плану не суждено осуществиться. Берта скрестила лапы на груди и пристально поглядела на собеседника. «Крот, я хочу, чтобы вы рассказали мне об этих зверях».
«Ну, я могу, но мне известно лишь то, что говорится в легенде».
«Вот я и хочу услышать эту легенду».
«Хорошо, как скажете. Был когда-то в Сабельных горах город, пуп земли».
«Вот и все», — закончила Берта пересказ легенды по версии Бенджамина Крота уже в компании друзей.
«То есть как все?» — удивился Евгений. «А где же преступная троица?»
«А нет никакой троицы. Про троицу тигры потом вставили, чтобы свалить с себя вину. В мировой истории все так делают».
Константин стукнул кулаком по кровати.
«Я так и думал, что все это чушь. Вон в Градбурге кто угодно дружит с кем хочет, и никаких бумажных зверей».
«Да, но отчего же тогда завелись эти самые звери?» — недоумевал Евгений. «От сырости, что ли?»
«Что-то вроде», — криво усмехнулся кот. «Только не от сырости, а от мерзости».
«Я думаю, эти звери что-то вроде посланцев судьбы», — предположила лисичка. «Она таким образом намекает городу, что в своих гнусностях он зашел слишком далеко, и что если он не одумается, то будет наказан».
Константин фыркнул.
«Ничего себе намеки! Да она не намекает, она трясет вершину за плечи, лупит по щекам и орет в уши. А та все равно не врубается и пытается свалить вину на ни в чем не повинных чужаков».
Евгений, понимающе, вздохнул.
«Да, неприятно. Но это свойственно звериному роду. Я про такое в книжках читал. Ну, про то, как звери не любят искать причину своих неприятностей в себе самих».
«Ничего», — жизнерадостно воскликнул Константин. «Зато теперь, когда мы знаем, что дело не в нас, можно расслабиться».
Но Берта не согласилась. «Нельзя расслабляться». Она вытащила из сумочки и продемонстрировала друзьям свежую газету. «Наш неизвестный гениальный приятель уже разболтал неправильную легенду всему городу. Хорошо еще, что нас не упомянул, но лучше нам вместе на глаза горожанам не попадаться, а то еще нафантазируют всякого».
Константин и Евгений встревоженно пробежали статью глазами. «Послушайте, друзья», — сказал кот, — «если Улисса тут нет, а об этом нам уже сказали и крысы, и флейтисты, и вещи, и сны, то какого черта мы-то еще здесь? Пора сваливать».
Берта кивнула. «Верно. Я тоже об этом подумала и даже позвонила на вокзал. Утренние поезда мы прошляпили, так что поедем на ночном».
Константин приуныл. «Ну вот, еще целый день здесь торчать». «Ладно, но на ночном точно». Ответом ему было коллективное молчаливое согласие. Но их плану не суждено было осуществиться.
Узор 11-й. Черно-красный. Брат Немрод ехал к дому господина Анибала. Вчерашний поход в горы в компании Крота, Георгия и Льва его ужасно разочаровал, и Барс уже жалел, что связался с этими недотепами. Но местные газеты подсказали ему новую идею, и на этот раз все обещало быть гораздо серьезней. Дверь ему открыл дворецкий тигр. Увидев на пороге Барса с белоснежной шерстью, он выпучил глаза.
«Ну да, я Барс», — усмехнулся брат Немрод. «Полагаю, господину Анибалу будет интересно со мной встретиться».
Он полагал правильно. Владельца подпольного казино и вожака местных видистов чрезвычайно заинтриговал визит врага. А кем же еще может быть Барс для тигра? И он принял гостя у себя в кабинете.
«Слушаю вас»,
— с подчеркнутой прохладцей в голосе и настороженностью во взгляде произнес Анибал. Брат Немрод решил не тянуть резину и сразу перейти к делу.
«Наши саблезубые и снежные собратья истребляли друг друга. Вдумайтесь, господин Анибал, два величайших и родственных друг другу вида. Это была битва гигантов, поединок великанов, бой сильнейших из сильнейших. Но чего они добились, господин Анибал? Нынче нет ни тех, ни других. Кто же выиграл от этого противостояния? Кому это на самом деле было выгодно — стравить друг с другом такие силы? Я уверен, что ответ вам известен, господин Анибал. Саблезубые тигры и снежные барсы канули в небытие, зато живут и процветают всякие лисы, волки и прочие собаки».
Тигр слушал очень внимательно. Он уже понимал, куда клонит собеседник, и это направление ему нравилось.
«И я хочу спросить вас, господин Анибал», — продолжал брат Немрот, — «почему и сегодня тигры с барсами враждуют? Почему они никак не поймут, на чью мельницу льют воду? До каких пор мы будем вгрызаться друг другу в глотки на радость псовам?» «Как вы правы!»
— с чувством отозвался Анибал. Брат Немрот встал и протянул собеседнику лапу.
«Скрепим же лапопожатием новый союз наследников великих империй, и пусть жалкие щенки скулят от страха!»
Анибал встал и с чувством пожал протянутую лапу. Все сказанное барсом ему чрезвычайно приглянулось. «Да, их великие виды прекратят многовековую вражду.
О, вместе они всему миру покажут! Ох, как они покажут!»
Спустя час брат Немрот покинул дом господина Анибала в замечательном настроении. Пока все идет по плану, а значит, от балласта пора избавляться. Барс остановился возле ближайшего почтового ящика и опустил в него заготовленный еще утром конверт. Письмо было адресовано полиции и содержало важную информацию. Бенджамин Крот все-таки оказался плохим, и его надо арестовать. А заодно и его сообщника, суслика Георгия. И вообще, когда, наконец, полиция вершины приступит к столь необходимым городу арестам? Как и ранее, письмо было подписано кучей анонимов, причем их число заметно возросло. Насвистывая старинную боевую песню, брат Немрот возвращался в гостиницу, кидая победные взгляды на прохожих и деревянных зверей. Завтра Анибал выдаст ему несколько бойцов из движения за возвращение к дикости, прекрасно знающих сабельные горы, и вот тогда-то он точно отыщет сокровищницу. Отличный план. Но ему не суждено было осуществиться.
Узор 12-й, зелено-голубой. Несчастные коротали время в номере Константина и Евгения за болтовней и игрой в города, деревни и улицы. Вдруг раздался стук в дверь. «Войдите!» — крикнул развалившийся на кровати Константин. Дверь отворилась, и на пороге возник Лев.
«О, привет!» — Константин вскочил. «Ребята, познакомьтесь, это Тигр Лев. Он троюродный однофамилец Бенджамина Крота».
«Неправда!» — возразил Лев, не сводя восторженного взгляда с Евгения. «Я только тезка!»
Пингвин и Лисичка тоже представились, и Лев, преодолевая робость, подошел к Евгению, который уже заметил необычное к нему отношение со стороны гостя и пребывал в недоумении. Зато Константин все отлично понял и потихоньку корчил рожи Берти, которая озадаченно переводила взгляд с одного друга на другого. Переминаясь с лапы на лапу, Лев протянул пингвину лист бумаги.
«Вот, это рекламка сегодняшнего спектакля «Потасовка миров». Распишитесь для меня, пожалуйста».
«Что сделать для вас?»
— обалдел Евгений.
— Ну, автограф.
— Мой?
— Конечно. Вот здесь, под вашим именем.
Услышав про свое имя, Евгений поперхнулся и перевел взгляд на рекламку. Константин и Берта с любопытством склонились над другом. Лисичка ахнула, а кот залился смехом. «Потасовка миров», — гласила рекламка. Далее перечислялись всякие детали, кто поставил, кто играет и так далее. А внизу большими буквами было написано: «В спектакле участвует Евгений Бездыханный. Большой трагический театр». Евгений принялся щипать себя, чтобы убедиться, что этот бред ему не снится, а Берта повернулась к Константину.
«Признавайся, твоя работа?»
При этом она и сама еле сдерживалась, чтобы не расхохотаться.
«Я тебе потом объясню».
«Евгений, друг, не сердись», — воскликнул Константин, хватаясь за живот.
«Ну не получилось у тебя проехаться в вершину инкогнито. Ну прости меня. Мне ведь так хотелось похвастаться своим другом, великим актером».
«Да-да, Константин раскрыл мне ваш секрет. Вы уж на него не сердитесь», — вставил Лев. «Так вы дадите мне автограф?»
«Дам»,
— произнес Евгений, так и не решив, как ему следует поступить. Убить Константина или присоединиться к его истерике.
«Только сначала объясните, почему Бездыханный?»
«Как почему? Вы же партнер Изольды Бездыханной? Ее неизменный павлин?»
Но моя фамилия вовсе не Бездыханный.
Верно. Зато эту фамилию все знают. Ну, какая вам разница? Ну, побудьте Бездыханным. Ну, что вам стоит? Ну, пожалуйста.
Хорошо, допустим, — сказал Евгений. Мне не привыкать к разным ролям. Но почему это я участвую в вашем спектакле?
Потому что весь коллектив нашего театра очень надеется, что вы согласитесь. Понимаете, ваше участие придаст нам серьезный статус. Мы станем как совсем-совсем настоящий театр. Шутка ли, у нас сыграет сам Бездыханный?
Да почему это я должен согласиться? С какой стати?
В ответ Лев сделал умоляющие глаза и снова зачастил. Ну, пожалуйста, ну что вам стоит? Ну, всего пару реплик. Для вас это пустяк, а для нас репутация. Ну, проявите сочувствие, ну, будьте снисходительны. Ну, вы же великий актер, ну, пожалуйста.
Я не могу. Спектакль вечером, а я как раз уезжаю.
Не прекращающий все это время хихикать Константин заявил. Дорогой Евгений, как твой импресарио, хочу заметить, что поезд у нас только... Когда у нас поезд, Берта? В 11, ответила лисичка и прыснула в кулачок. Происходящее ужасно ее забавляло. «В 11, а спектакль кончается в... Во сколько, Лев?»
«В 10.
Вот, видишь, мы прекрасно успеваем на поезд. К тому же за твое выступление нам заплатят». «Заплатят, Лев?»
«Конечно».
«О, так что, дорогая наша звезда, ты вполне можешь звездануть по вершине всем блеском своего таланта». Евгений уже почти разозлился. Почти набросился на друга с кулаками и почти закричал. «Ты думаешь, это смешно, да?» Как вдруг подумал. «Ведь он выйдет на сцену. По-настоящему. Как театральная звезда. Разве не об этом он тайно мечтал всю жизнь?» «Да, но это же так страшно. А вдруг он потеряет сознание от страха? Нет, нельзя соглашаться». «Но ведь он выйдет на сцену, а в зале будет сидеть Барбара, то есть Берта, и она увидит его в сиянии славы, и глаза ее будут гореть обожанием, и сердце ее потянется к нему, туда, под свет рампы. Я согласен».
«Ура!» — Лев заплясал от радости. «Пойдемте же скорее в театр, наш режиссер буквально сгорает от нетерпения».
И Евгений отправился вместе с ним в театр. А Константин и Берта подумали, что раз они остались вдвоем, то ни у кого подозрения вызывать не будут, поэтому решили навестить дом на окраине и попрощаться с башенками. Театр оказался невелик, мест на 300. На сцене репетировали актеры, на них из зала кричал Лев. Евгений понял, что это и есть режиссер.
«Как ты ходишь?» — сердился Лев. «Что ты говоришь? Чем ты думаешь? Не верю, не надеюсь, не люблю!»
«Мы пришли!» — громко объявил Лев, и режиссер обернулся. Евгений с удивлением обнаружил, что на самом деле это тигр. Просто на голове у него парик, изображающий львиную гриву.
«Наверное, это считается экстравагантным», — заключил пингвин.
А режиссер радостно вскочил и с распростертыми объятиями кинулся навстречу Евгению.
«Перерыв!»
— бросил он на ходу актерам. Со сцены повеяло облегчением. Следом за режиссером семенила низенькая худощавая тигрица в огромных очках с папкой в лапах. Пингвин решил, что она помощник режиссера.
«Господин Бездыханный!» — воскликнул режиссер. «Как я рад вас видеть! Да что рад, счастлив! Я же ваш верный поклонник, слежу за всеми вашими ролями!»
«О!» — произнес Евгений, отвечая на лапопожатие.
«Как это прекрасно, что вы согласились принять участие в нашем спектакле!»
Режиссер сиял так, словно намеревался составить конкуренцию солнцу.
«Да», — пробормотал Евгений, — «надо помогать коллегам».
«Как хорошо, что вы это понимаете! Теперь на наш спектакль точно придут зрители, благодаря участию звезды и актуальности темы».
«А что мне надо делать?» — спросил Евгений.
«О, давайте-ка я вам расскажу. Пьеса «Потасовка миров» написана по мотивам басни Полосата. Вы слышали о Полосате? Это великий вершинский баснописец. Он показывал пороки животных на примерах
других животных. В общем, мы готовили спектакль, но в последний момент решили пьесу немного изменить, чтобы, так сказать, придать ей актуальность, отобразить сегодняшние реалии, привлечь этим зрителя и заработать кучу денег. Подробности вам ни к чему, а вкратце дело обстоит так. Главный герой — крысенок, который живет...
Режиссер повернулся к помощнице.
«Как мы назовем город, в котором живет герой?»
Тигрица размышляла не дольше секунды.
«Крысопотамия».
«Отлично! Он живет в Крысопотамии. На берегу... на берегу...»
«Тигра»,
— бесстрастно подсказала помощница.
«Супер! Крысопотамия на берегу тигра! Очень символично! И вот, наш герой покидает родные места и в поисках лучшей жизни приезжает в город, основное население которого составляют тигры. Называется этот город...
Тигропотамия», — предложила помощница. «На берегу крысы».
«Какая еще тигропотамия?» — рассердился режиссер и возмущенно затряс фальшивой гривой. «Что вы глупости говорите? В вершину он приезжает!»
«Разумеется»,
— без единой эмоции согласилась помощница.
«Ну вот, в вершине ему приходится тяжело, особенно из-за неких башенок, которые над ним всячески издеваются».
«Башенок?» — удивился Евгений. «Но ведь они реальные».
«Конечно, реальные! У нас все честно, мы называем вещи своими именами. Башенок сейчас все не любят, и если мы пройдемся по их адресу, зрителю будет приятно. В общем, кончается все хорошо. Плохие наказаны, хорошие торжествуют. Крысенок женится на тигрице, на свадьбу приезжает его папаша и произносит несколько слов. Вы и будете папашей. Слов мало, так что вам почти ничего запоминать не придется».
«Я папашей? А разве он пингвин?»
«Нет, конечно, папа у крысенка крыс!»
«Как же я могу играть крысу? Это ведь даже не павлин!»
«Так в этом вся соль! Крысенка играет гепард, тигрицу — кошка, поэтому крысу сыграет птица! Это покажет, что в вершине все равны, и ни один вид не чувствует себя ущемленным в правах! Разве это справедливо, если птица не может получить роль крысы только потому, что она птица?»
«Ну, вообще-то да».
Режиссер настороженно прищурился.
«Вы что, видист? А не баловец?»
— спросил он с подозрением.
«Я еще чего?» — возмутился Евгений.
«Ага, хорошо. А то мне показалось, что вам не нравится идея равенства видов».
«Она мне нравится. Но я не понимаю, почему при этом тигрицу должна играть кошка, а не тигрица. А уж пингвин в роли крысы — это вообще...»
«Вы что ж, отказываетесь?»
«Да нет, удивляюсь только. Слушайте, если вам так дорого равенство, почему вы самих крыс не пригласите играть?»
Режиссера идея вдохновила.
«А что? И позовем? Крысы будут играть тигров! Тигры-крыс! Это покажет, что в вершине... Нет, не надо крыс. Боюсь я их. И вообще они какие-то серые».
Режиссер испуганно оглянулся, не подслушивает ли его кто-нибудь чужой.
«Так давайте вернемся к делу. Ваш персонаж — зверь простой, из народа. Работает он, ну, скажем, разносчиком заразы».
«Чего?» — опешил Евгений.
«Вы разве не знаете, что крысы — разносчики заразы?»
Евгений представил, как звонит в дверь клиентам, держа в крыле плоскую картонную коробку, и говорит:
«Заразу заказывали?» «А разве разносчик заразы — это профессия?»
Режиссер кинул недоуменный взгляд на помощницу.
«Это не профессия», — сообщила она.
«Ну, ладно, пускай работает кем-нибудь другим. Ну, какая работа подходит крысе?»
«Наемный убийца», — подал голос Лев.
«А ты что здесь делаешь?» — разбушевался режиссер. «А ну, марш за кулисы и репетируй!»
Он повернулся к Евгению.
«Ладно, неважно, кем работает ваш персонаж, важно, что он зверь простой, из народа. В общем, вы выходите на сцену и произносите следующее: сынок, ты добился в жизни многого, ты доказал, что мы такие же, как они, ты победил злых башенок, так будь же счастлив со своей молодой женой. Вот и все. Видите, как просто? Роль маленькая, но звездная. И зрители сбегутся, чтобы только на вас посмотреть. А зрители — это как раз то, что нам нужно. Ну что, репетнем?»
«Караул», — мысленно простонал Евгений. «О, Барб... Берта, я иду на это ради тебя».
Узор 13-й, серо-коричневый. Дом на окраине встретил Берту и Константина выломанными из забора досками, растоптанным огородом, выбитыми стеклами и крупной надписью на стене: «Башенки, убирайтесь».
«Что это значит?»
— прошептала шокированная Берта. Но Константин не ответил, так как был поражен не меньше подруги. В гостиной их встретила зареванная Ирина Башенко.
«Здравствуйте. Хорошо, что пришли. Мы вот сегодня покидаем вершину и хотели попрощаться», — объяснила Берта.
«Очень кстати. Мы тоже покидаем вершину».
«Но почему?»
«Вы же видели?»
— Ирина кивнула в сторону разбитого окна.
«Крысы постарались?» — спросила Берта.
«Нет. Соседи. И это далеко не все. На улицу вообще стало невозможно выйти. Вчера у меня за спиной шушукались, а сегодня проклинают в глаза.
Как же они могут? Ведь это вы жертвы, а не крысы.
Горожанам так думать неудобно. Они боятся крыс, поэтому предпочитают их жалеть и поддерживать.
Они думают, что если предадут нас, то их самих крысы не тронут. Идиоты!»
С горечью добавил вошедший в гостиную Теодор Башенко. В лапах он держал большой рюкзак.
«Но почему вы не боретесь? Почему не пытаетесь объяснить?» — не успокаивалась Берта. «Пойдите к мэру, поговорите с ним».
В ответ Теодор Башенко мрачно усмехнулся. «Мы ходили к мэру. Он нас не принял. А его заместитель прозрачно намекнул, что нам лучше убраться из города. А мы и без их советов здесь больше ни дня не останемся».
«Ну и правильно», — одобрил Константин. «Незачем вам жить в этой дебильной вершине. Переезжайте к нам, в Градбург».
«Спасибо за приглашение. Но мы так думаем, хватит с нас звериного общества. Не доверяем мы ему теперь. Так что в горы подадимся. Сами пока поживем. Без соседей».
Последнее слово Теодор произнес с нескрываемым отвращением.
«Но как же ваш дом?» — спросила расстроенная лисичка.
«А что дом? Крысам достанется, вместе с погребом и всеми запасами. Пускай поддавятся». «Ну и дела», — покачал головой Константин. С громким топотом поднялись из погреба остальные члены семейства Башенок. У всех по рюкзаку, даже у маленького Аркадия. Константин и Берта вызвались проводить Башенок в горы, и те с радостью согласились. Когда они добрались до древнего дуба, папа Башенко сказал:
«Все, друзья, дальше мы сами».
Все принялись суетливо прощаться, самки расплакались, а Аркадий, скинув рюкзачок, прыгал вокруг Константина. Тигренку происходящее казалось забавным приключением, и кот его всячески в этом мнении поддерживал. Когда Башенки исчезли из виду, Берта задумчиво произнесла:
«Так странно. С одной стороны, хорошо, что они уходят, ведь вершина катится в пропасть. А с другой, они же не по своей воле, их вынудили, лишили веры в добрососедство. Вот и не знаю, радоваться или огорчаться».
«Я тоже не знаю», — ответил Константин. «Но знаю, что сказал бы на это Улис.
«Ты смотри-ка, и что же?»
«Ну, во-первых, разумеется, весь свой классический набор про судьбу, который тебе прекрасно известен, так что я его опущу. А во-вторых, он бы сказал, что радоваться или огорчаться будет понятно только спустя время». «О как!»
«Да», — с чувством согласилась Берта, — «Улис умен».
«Что значит «Улис умен»?» — возмутился Константин. «Это же я догадался, что он бы так сказал».
«Ну, ты просто хорошо его знаешь, потому и догадался».
Кот упер лапы в бока и из-под лобья поглядел на подругу. «Твое счастье, Берта, что сейчас март, и я в тебя влюблен. А то бы я тебе показал, кто здесь умен и кто кого хорошо знает». Но лисичка в ответ только рассмеялась, взяла Константина под локоть, и они направились обратно в вершину.